Добрый вечер. Эта музыка была особым благословением, так или нет? Аминь. Я очень благодарен, что могу быть здесь с вами вместе в эту пятницу, начинать субботу вместе. Это особый день сегодня для меня. 4 года, как мы поженились с моей женой. Жаль, что ее нет сегодня с нами, но завтра, если вы придете, вы сможете познакомиться с ней и с моей дочерью, 7-месячной. Это уже второй раз мы в Тринидаде празднуем годовщину нашей свадьбы. Мы 1.5 года назад были здесь. И я рад также видеть всех вас сегодня. Я надеюсь, что весть сегодняшняя будет для вас благословением. Давайте мы помолимся. Наш Отец Небесный, мы благодарим Тебя за благословение, которое Ты дал нам на этой неделе. Мы благодарны за то, что можем быть здесь, чтобы изучать дальше Слово Твое. И когда мы изучаем книгу Даниила, 3-4 главы, помоги нам лучше понять, как Ты хочешь, чтобы мы жили в это время земной истории. Будь со мной, говори через меня, во имя Иисуса прошу Тебя, аминь. Итак, мы начали с вами в прошлое воскресенье, затем мы встречались в среду, и сегодня мы будем проходить с вами 3-4 главы книги Даниила. В первой нашей теме мы разобрали 1 главу. Если вы были здесь, то одна из ключевых мыслей, которые мы там выяснили, это то, что имя Даниил означает «Бог мой судья». Поэтому книга Даниила — это книга о суде. И мы также отметили, что Даниил принял ключевое решение, он и его 3 друзей, ключевое решение, которое повлияло на всю его жизнь в Вавилоне. И это решение было, он положил в сердце своем не оскверняться пищей с царского стола и вином также. И благодаря этому он стал в 10 раз мудрее, чем все мудрецы вавилонские. Затем 2 глава, вы прошли тест, я не составлял этот тест, но мне он понравился. И мы изучили там мировые империи. Помните, истукан, и там золото, серебро, медь, железо, железо, смешанное с глиною. И мы видели, как камень ударил в этого истукана, разбил его, и затем он наполнил всю землю, стал большой горою. Итак, Даниила 2 глава, это был фундамент, что-то со звуком у нас. Так лучше? Хорошо, давайте будем здесь тогда говорить. Итак, сегодняшняя наша тема в огненной печи называется «И падение Навуходоносора». Итак, мы начнем с 3 главы, 1 стих. Мы читаем. «Царь Навуходоносор сделал золотой истукан вышиною в 60 локтей, шириною в 6 локтей, и поставил его на поле Деире в области Вавилонской». Итак, мы видим этот истукан, высота у него 60 локтей, или примерно 30 метров. Итак, локти — это длина от кончика пальцев до локтевого сустава. То есть вы видите, ну, примерно полметра мы считаем, то есть где-то 30 метров — это очень большой истукан, очень высокий. Во 2 главе, помните, там тоже был истукан. Во 2 главе Навуходоносор видел сон, и в этом сне он видел истукан, и там голова была из чего? Из золота. А дальше тоже золото было? Нет. То есть, что здесь происходит в третьей главе? Навуходоносор делает истукан полностью из золота, противясь Божьему Слову. И, как мы уже вчера отмечали, или вернее, в прошлый раз отмечали, это одна из основных характеристик или основных черт Вавилона, и она простирается аж до конца времени. Итак, одна из основных характеристик — это неприятие Слова Божьего, противостояние Слову Божьему. Эллен Уайт в книге «Пророки и цари» также говорит, 504-я страница, слова «ты» — это золотая голова, не понравились Навуходоносору, и, возвращаясь к идолопоклонству, он создает истукана, похожего на того, которого он видел во сне, и таким образом он хотел этим истуканом показать, что его царство будет стоять вечно. Итак, он, ну, помните, он не мог вспомнить сон, и мудрецы не могли помочь, но затем еврейские пленники получили знание и толкование сна от их Бога, и Навуходоносор согласился, что так оно и было, но затем он возвращается к идолопоклонству, хотя получил убеждение о существовании истинного Бога. Здесь вот ключевая мысль. Когда Бог дает вам убеждение, не возвращайтесь к идолопоклонству. Потому что если вы вернетесь к идолопоклонству, дьявол воспользуется тем знанием, которое вы получили, и исказит его, чтобы вы использовали это знание на служение ему. И это то, что произошло с Навуходоносором. Итак, мы продолжаем. Царю понравилось это льстивое предложение, и он решил не только последовать нему, но даже пойти дальше. Он задумал сделать истукан не таким, каким видел его во сне, но гораздо лучше. Ценность истукана не должна была уменьшаться по мере удаления от головы к ногам. То есть он решил сделать полностью золотого истукана, или истукана полностью из золота. Итак, ценность истукана не должна была уменьшаться по мере удаления от головы к ногам. Он виделся Навуходоносору целиком золотым, символом всего Вавилона, как вечного, нерушимого и всемогущего царства, которое сокрушит все остальные царства, а само будет стоять вечно. То есть Навуходоносор хочет, чтобы Вавилон был вечным, нерушимым, который разрушит все царства. Это характеристика какого царства? Какое царство на самом деле вечно, нерушимо, и которое сокрушит все земные царства? Это только Божье царство. Поэтому Навуходоносор, ставя этого истукана, он хочет выразить этим свою веру, что он противостоит Богу Небесному, и его царство уничтожит Божье царство, и оно будет стоять вечно. И это то, чем занимается Вавилон с тех пор. Итак, установление этого истукана в третьей главе — это не просто что-то малозначимое. Это восстание против Бога. Он бросил вызов Слову Божьему. Итак, мы продолжаем. 2 и 3 стихи. Давайте откроем 3 главу книги Даниила, и мы прочитаем, что происходит здесь, на этом поклонении. Итак, они установили этого истукана на поле Деире в области Вавилонской. И послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законоведцев, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, которое поставил царь Навуходоносор. Но до сих пор мы видим, что он просто призывает на посвящение, на открытие этого идола или истукана. Третий стих. «И собрались сатрапы, наместники, военачальники, верховные судьи, казнохранители, законоведцы, блюстители суда и все областные правители на открытие истукана, которого Навуходоносор царь поставил, и стали перед истуканом, которого воздвиг Навуходоносор». И дальше говорится в пятом стихе, что они должны были поклониться. То есть это не просто открытие истукана было, это было богослужение, можно так сказать, или идолослужение. И кто на этом собрании показывает, или что указывает на всю важность этого собрания? Мы находимся здесь, в Карибском унионе, и наверняка у вас на уровне униона проходят выборы, и делегаты со всего этого униона собираются для того, чтобы принять участие в этом собрании, когда идут выборы. То есть, когда собирают всех людей, это значит важное собрание, так или нет? Итак, кто здесь присутствует? Сатрапы. Сатрапы, то есть это все... Это были все политические лидеры национальные. Там были также военные руководители, военачальники, затем судьи. То есть это судебная власть присутствует здесь. Это люди, которые следят за соблюдением закона. Затем казнохранители, то есть там люди, ответственные за финансы. Затем законоведцы, так, юристы, блюстители суда, областные правители, то есть местные руководители на местах, губернаторы, можно так сказать. То есть все ключевые руководители, то есть политики, военные, судьи, финансовые, также образовательная часть, юристы, все ключевые люди в царстве приходят. То есть это важное, важное собрание, так или нет? И на этом событии Навуходоносор хочет прославить Вавилон. Не Бога прославить, вы видите, а прославить Вавилон. Когда мы смотрим на это, давайте с 4 по 7 стих еще прочитаем. «Тогда глашатай громко воскликнул: „Объявляется вам народы, племена и языки“». Здесь народы, имеется в виду народы, которые живут на территории этой империи. Тут разные народы живут, тут разные языки используются. То есть, можно сказать, что это, хотя региональное, но и международное собрание. Затем, в то время, как услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли и симфонии, всяких музыкальных орудий, падите и поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь Навуходоносор. Шестой стих. «А кто не падет и не поклонится, тот брошен будет в печь, раскаленную огнем». И затем седьмой стих. «Посему, когда все народы услышали звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли и всякого рода музыкальных орудий, то пали все народы, племена и языки, и поклонились золотому истукану, которого поставил Навуходоносор царь». В начале казалось, что первые стихи, все нормально, все эти лидеры съезжаются на открытие истукана, но затем пятый стих говорил, что когда услышите музыку, то есть всевозможную музыку, да, разных орудий, то падите и поклонитесь истукану, потому что если вы это не сделаете, то царь бросит вас в огненную печь, и вы будете сожжены. То есть внезапно все это радостное событие превращается в очень серьезное и даже трагическое. Кто хочет умереть? То есть Сама природа этого собрания меняется. Сколько там людей пали и поклонились, говорится. Сказано, что все пали, 7 стих говорит. Все народы, племена, языки пали и поклонились золотому истукану, которого поставил Навуходоносор царь. Итак, что мы здесь имеем в первых 7 стихах? Мы видим здесь слияние церкви и государства. Потому что сейчас мы не видим, чтобы политики собирали всех остальных политиков и военных, и судей, и так далее, на такие собрания, чтобы заставлять их под угрозой смертной казни поклоняться чему-то. Такого не должно быть, но такое было в древнем Вавилоне. Там мы видим, все начальство собралось, и все поклонялись идолу. И интересно, что разнообразная музыка звучала там, всяких орудий, сказано, музыкальных. Как это можно понять? В Вавилоне музыку использовали для того, чтобы побудить людей к поклонению. То есть привычную для людей музыку, которую они слышали, использовали для поклонения. То есть, как бы говорили, мы возьмем музыку, которая близка к тому народу, и к тому народу, и к тому народу. То есть, это музыка, к которой они привыкли, они чувствуют себя комфортно, они ее часто слушают, когда они слушали, когда поклонялись своим языческим богам, и они слышат эту музыку, они чувствуют себя более комфортно в поклонении новому идолу, которого установили здесь. Подумайте над этим. Итак, Вавилон, как политическое царство, навязывает религиозное служение истукану, собирая лидеров практически со всего мира, используя музыку, которая была в то время. В 7 стихе говорилось, что все народы, племена, языки пали и поклонились. Ну, давайте с 8 по 12 стих прочитаем теперь. «В это самое время», то есть это когда играла музыка и все поклонялись, «в это самое время приступили некоторые из халдеев и донесли на иудеев». И они сказали, 9 стих, «Царю Навуходоносору, царь, вовеки живи». То есть они так подошли с лестью к царю, «Мы тут все поклоняемся, царь, но мы хотим тебе кое-что сказать». 10 стих, «Ты, царь, дал повеление, чтобы каждый человек, который услышит звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли, симфонии, всякого рода музыкальных орудий, пал и поклонился золотому истукану». 11 стих, «А кто не пойдет и не поклонится, тот должен быть брошен в печь, раскаленную огнем». И вот дальше ключевой момент. Есть мужи иудейские, или есть некоторые мужи иудейские в английском. То есть, скольких иудеев они обвиняют? Некоторых, не всех иудеев они обвиняют, а некоторых. Есть некоторые мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны Вавилонской. Сидрах, Месах и Авденага. Эти мужи не поклоняется по велению твоему, царь, богам твоим не служит, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклоняется. Итак, вот здесь вот первый вопрос. Итак, мы видим здесь 3 иудейских юноши, Сидрах, Месах и Авденага. Они не поклонились. Первый вопрос возникает, а где Даниил? Как вы думаете, Даниил поклонился? Я не думаю. Ну, один возможный ответ, интересно, что Эллен Уайт тоже не дает нам ответ на этот вопрос, но я думаю, что вероятная версия такая, что к этому времени царь увидел, что Даниил является лидером среди этих юношей. То есть наверняка этот Даниил, он имеет влияние на этих ребят, и он точно не поклонится этому истукану. И если он будет здесь, то эти тоже не поклонятся, и тогда 4 человека не поклонятся. Я разделю их, я куда-то отправлю Даниила по царским делам куда-нибудь в дальнюю провинцию, и я не буду приглашать его. И когда это произойдет, я тогда смогу их разделить, эту четверку. И Даниила я оставлю, может быть, позже я его тоже склоню. То есть вот эти три юноши, они проходят испытания без лидера, без Даниила. Это одна из возможных теорий. Я не могу на 100% утверждать, что это именно так было, но это вероятная теория. Но теперь царь слышит, что вот эти трое не поклоняются. И это, опять же, возвращает нас к первой главе Даниила, потому что в первой главе Даниил и трое друзей его были маленькой группой из большой группы иудейских пленников, которые оказались в царском дворце. То есть там было больше намного евреев, но только Даниил и его друзья, трое, оказались верными Богу, и они не ели ту пищу, не пили вино царское. То есть они не пошли на компромисс в первой главе, и затем, когда мы приходим к третьей главе, мы видим, что они не идут на компромиссы дальше. Тем не менее, другие евреи, которые пили вино и ели пищу с царского стола, теперь, когда опять угроза жизни была их, они просто решили склониться, может быть, сказали, я поклонюсь, но я в мыслях обращусь к Богу, чтобы Он простил меня и так далее. Хотя они знали, что 10 заповедей запрещают поклоняться никаким там образом, истуканам и так далее, но мы видим, что развивается эта борьба. Эллен Уайт говорит интересно, 506-я, 507-я страница «Пророки и цари». В тот день, назначенный день, силы зла, кажется, желали восторжествовать. Поклонение золотому истукану как нельзя лучше сочеталось с прежними формами идолопоклонства, признанного главой главной религии страны. Сатана надеялся таким образом воспрепятствовать намерению Божьему использовать присутствие израильских пленников в Вавилоне для благословения всех языческих народов. Но Бог решил по-иному. Не все склонили колени перед языческим символом могущества человека. Среди тех, кто не поклонился истукану, было три человека, которые твердо решили не бесчестить небесного Бога. Богом был Царь царей и Господь господствующих. И поклониться другому они не пожелали. Навуходоносору, упоенному победой, донесли, что среди его подданных нашлись и такие, кто осмелился ослушаться его указа. Некоторые из мудрецов, завидуя почестям, оказанным верным друзьям Даниила, пришли к царю и сообщили об этом вопиющем нарушении. Итак, мы видим, что когда происходит кризис, и нам нужно принимать решение, я говорил уже в первой теме, очень легко посмотреть на вот эти все конфликтные ситуации с таким менталитетом, знаете. Ну, Бог такой милостивый, любящий, и на самом деле Он такой. И Он поймет мою ситуацию, Он войдет в мою ситуацию, Он благословил меня. Я оказался в царском дворце, я могу общаться с Навуходоносором, оказывать на него влияние. Если я поклонюсь, то моя жизнь будет сохранена, и я затем буду потихоньку свидетельствовать Навуходоносору, и Бог простит мне это. И я буду дальше сеять семена в разуме царя, буду рассказывать ему о Боге. Но эти юноши так не мыслили. Они видели большую картину. Они видели, что Бог Небесный обесчестится, и вот этот идол будет возвышен до так возвышен, как нельзя его возвышать. Есть только один Бог, которому можно поклоняться. И они не собирались поклоняться никаким другим богам. И они не думали так, если я поклонюсь, я же не потеряю спасение. Нет, они решили приняли решение прославить Бога. перед всей этой толпой и перед всей вселенной. И если им суждено было умереть, они готовы были умереть. Потому что Божья честь, честь Его имени, Его Царство более важно, чем спасение моей жизни, временной жизни в этот момент. Итак, мы продолжаем, 13 по 15 стихи. «Тогда Навуходоносор во гневе и ярости повелел привести Сидраха, Месаха и Авденага, и приведены были эти мужи к царю». Итак, Навуходоносор, он в ярости, он в гневе. И, да, я такой великий, все тут собрались, все слушают меня, все поклоняются истукану, которого я установил. Это просто кульминация моего правления. И теперь некоторые из ключевых руководителей в его царстве не повинуются. Он разгневался, он был в ярости. Этот самый могущественный человек на земле на то время был в ярости. Да? Сидрах, Месах и Авденага оказались теперь в очень сложной ситуации. Навуходоносор сказал: «С умыслом ли вы, Сидрах, Месах и Авденага, богам моим не служите, и золотому истукану, которого я поставил, не поклоняетесь?» Интересно, что он не бросает их сразу же в огненную печь. Он задает им вопросы. 15 стих также. «Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли и симфонии, всякого рода музыкальных орудий, подите и поклонитесь истукану, которого я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем, и тогда какой Бог избавит вас от руки моей?» Можно по-разному посмотреть на это. Навуходоносор, он как бы говорит: «Так, вы не поклонились, но я дам вам второй шанс. Поклонитесь. В следующий раз, когда будет играть музыка, и все будет нормально. Мы просто забудем все это. Вы не получите нагоняй, так вы не будете уничтожены. Но если вы не поклонитесь, то я брошу вас в огненную печь». И тогда он бросает вызов Богу. И тогда какой Бог избавит вас от руки моей? Если бы Сидрах, Месах и Авденага, если бы они были не обращены, не посвящены Богу, они сказали бы: «Кто этот Бог? Ты что, не помнишь? Это тот Бог, который через Даниила говорил, который напомнил тебе тот сон, который ты не знал. Он сказал тебе, что ты золотая голова, и когда дойдет дело до серебра, то тебя уже не будет». Ты их бы тогда царь уничтожил там на месте. Но почему все-таки Навуходоносор так смело говорит: «Кто? Какой Бог избавит вас?» Да? Он уже знает, какой Бог. Но он ожесточает свое сердце против этого Бога. Обратите внимание, Эллен Уайт интересно говорит, 507 страница «Пророки и цари». «Когда эти три иудея стояли перед царем, он заметил, что они обладают тем, чего нет у мудрецов». То есть для Навуходоносора это очень неприятная ситуация. Он знает, что эти ребята в 10 раз мудрее всех мудрецов, и он не хочет убивать их без причины. То есть это его лучшие слуги, и он хочет спасти их жизнь, если может. Но он не может их отпустить, иначе он будет унижен перед остальными мудрецами. И поэтому они очень точно исполняли каждую свою обязанность, и царь решил устроить им еще одно испытание. Если они вместе со всеми поклонятся истукану, то их не тронут. «Если же не поклонитесь, — прибавил он, — то в тот же час будете брошены в печь, раскаленную огнем». Затем, сделав надменный жест рукой, он насмешливо спросил: «Какой Бог избавит вас от руки моей?» Вот здесь следующие три стиха, мы читали их в начале нашего собрания, они призывают нас быть верными Богу, несмотря ни на что. Особенно касается молодежи. Если бы Сидрах, Месах и Авденага Если они смогли устоять перед самым могущественным царем на земле силой Божьей, то какое извинение мы имеем, когда у нас испытания случаются в жизни, в школе, в учебном заведении или на работе, в семье? Эти юноши оказались далеко за пределами дома, в чужой стране, самая могущественная страна, самый могущественный царь, самый могущественный человек на земле на то время. Если они проявили верность, то и мы можем проявить верность. Обратите внимание, что они говорят. «И отвечали Сидрах, Месах и Авденага, и сказали царю Навуходоносору, нет нужды нам отвечать тебе на это». То есть, другими словами, нам не нужно даже думать об этом. Мы уже приняли решение. Не нужно нас уговаривать, и нам не нужен второй шанс. Это несложное решение для нас. Мы знаем, кто наш Бог. Да, возможно, сейчас угроза нашей жизни, но мы знаем, кто наш Бог. 17 стих. «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит». Бог задал вопрос, какой Бог избавит? Они говорят, наш Бог избавит нас от руки твоей. То есть, смотрите, какая вера этих молодых людей. Если бы они не были верны в первой главе, если бы они не видели Божьего провидения там, как бы они смогли перенести это испытание? Стих 18. И так они сказали, «Бог наш избавит». «Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Мы видим, насколько они открыты, насколько они честны. Они говорят, «Мы знаем, что Бог нас, наш Бог избавит нас, но если Он решит этого не делать, мы все равно не будем поклоняться твоему истукану». То есть, если бы Бог сошел с неба, сейчас, и мы не поклонились твоему истукану, и мы бы умерли, но все равно бы мы не поклонились ему. А как в нашей жизни? Любим ли мы Бога настолько, что нет ничего в этом мире, что может побудить нас уклониться от верности Ему? Достигли ли мы того состояния? Вот эти трое юношей, они могли пойти на компромисс, они могли найти извинение. И Бог, и царь дал им еще второй шанс, но они все равно не пошли на компромисс. Хотя царь пытался их уговорить, но они не пошли на уговоры. У них такие тесные отношения с Богом были. Мне нравятся вот эти слова, что «если даже и не будет так, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем и истукану не поклонимся». Иногда в нашей жизни мы хотели бы, чтобы все было по-другому. Иногда бывает, что мы приходим в церковь, и мы ожидаем, что все в церкви будут вести нас ближе к Богу. А если нет, будем ли мы верны? Если есть люди, которые нам в церкви не помогают развивать близкие отношения, мы все равно должны быть верными. Может быть, вы в такой ситуации, когда вы думаете, я пойду в христианскую школу учиться, если я молодой человек, я буду учиться там, или родители пошлют своих детей. Но даже если я не буду учиться там в христианской школе, а в другой школе, я все равно буду верен Богу. То есть не думайте, что окружающая вас среда — это извинение, чтобы пойти на компромиссы. Если даже такое произойдет, что все отвернутся, как вот эти юноши, они были в Вавилоне, там все отвернулись, все было против них, но они все равно оставались верными. Итак, мы продолжаем. Эллен Уайт тоже интересный комментарий имеет, пророк Иецарии. То есть напрасны были угрозы царя. Он не мог увести их от верности Богу. Они знали, что неповиновение Богу приведет к плачевным событиям и к смерти. К сожалению, это была история израильского народа. Они знали, что страх Божий — это основание всякой мудрости. Спокойно стоя перед раскаленной печью. Я не знаю, смог ли я быть спокойным. То есть они сказали так, вот они были уверены. Они были спокойны, они были уверены, так? Я бы, наверное, не был спокоен, я бы весь потел и глубоко дышал и так далее. Но сказано, что они с торжествующей уверенностью, основанной на полном доверии Богу, добавили, «Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». То есть наш Бог избавит нас. То есть их вера укреплялась по мере того, как они заявляли, что Бог будет прославлен в их спасении, и они полностью доверились Богу. Но даже если бы Он их и не спас, то они сказали, что они не будут поклоняться золотому истукану. Когда вы принимаете решение быть верными Богу, когда вы начинаете говорить, когда вы принимаете решение, то небесная сила дается вам. И вы чувствуете эту силу, и ваша вера укрепляется, когда вы говорите эти слова веры. Иногда наша проблема заключается в том, что мы приходим к испытанию, как вот часто это было с Израилем в пустыне, и вместо того, чтобы вспоминать, как Бог им помог пройти через Красное море и кормил их манной, и поил их водой, но они говорили, «Бог нас вывел в пустыню, чтобы умертвить нас, лучше бы мы были рабами в Египте, по крайней мере, нас там кормили». Иногда, даже в нашей жизни, мы приходим в церковь, мы слышим проповедь, и она побуждает нас быть верными Богу, и эмоционально мы просто заряжены, мы готовы прямо уже в небо идти, но пока мы едем домой, и у нас колесо пробивается, и у нас вопрос, как это Бог позволил, чтобы у меня колесо спустило, а я тут договорился встретиться, все, я не уверен, что этот Бог помогает мне, что-то происходит в моей жизни. Ну, я придумываю такое, понимаете, но вы можете подставить свои значения в эту формулу. Но если мы вместе с апостолом Павлом скажем «за все благодарите», и если бы мы произносили еще эти слова, то Бог давал бы нам силу, чтобы мы остались верными. И когда они говорили эти слова, «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас», мы видим, как вместе с этими словами укрепляется их вера, и по мере укрепления их веры Бог мог действовать через них еще сильнее. Но если бы они пали и поклонились, то ничего бы этого не было. Давайте теперь с 19 по 23 стихи прочитаем. С 19. «Тогда Навуходоносор исполнился ярости, и вид лица его изменился на Сидраха, Месаха и Авденага. И он повелел разжечь печь в 7 раз сильнее, нежели как обыкновенно разжигали его». То есть он говорит, в 7 раз сильнее разжигайте. Они могли бы погибнуть и в той печи, но он еще больше повелевает разжечь ее. «И самым сильным мужам из войска своего приказал связать Сидраха, Месаха и Авденака и бросить их в печь, раскаленную огнем». То есть Он этими событиями позволяет Богу прославиться еще сильнее, то есть в 7 раз сильнее раскалена печь, самых сильных мужей, то есть все самое такое мощное, на 100% включает свою власть. Но этим самым он еще больше унизит себя и еще больше возвысит Бога. 21 стих. «Тогда мужи Исии связаны были в исподнем и верхнем платье своем, в головных повязках и в прочих одеждах своих, и брошены в печь, раскаленную огнем». И это был конец их, так или нет? Нет. Нет, читаем. «И как повеление царя было строго, и печь раскалена была чрезвычайно, то пламя огня убило тех людей, которые бросали Сидраха, Месаха и Авденага». То есть те, которые бросали их, они погибли. 23 стих. «А сии три мужа, Сидраха, Месаха и Авденага, упали в раскаленную огнем печь связанные». То есть они упали. То есть они не просто зашли. Знаете, как зашли спокойно, а нам тут нормально. Нет, они упали там. Они были прямо в этом огне. То есть по-человечески невозможно было выжить в этом огне. Продолжаем. 24 и 25 стихи. 24. «Навуходоносор, царь, изумился, и поспешно встал и сказал вельможам своим, не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными? Они в ответ сказали царю, истинно так, царь». 25 стих. «На это он сказал, вот я вижу четырех мужей, не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид четвертого подобен Сыну Божию». Откуда Навуходоносор знал, как выглядит Сын Божий? Откуда он знал? Он видел сон раньше, он видел там истукана, но он не видел Бога. Откуда он знал? К этому времени он понимает, что происходит. Он происходит, что что-то необычное. Он бросил туда троих мужей. Те, которые бросали, все погибли. А эти теперь стоят и ходят там в печи, и четвертый там есть. И он подобен Сыну Божию. Обратите внимание, что Эллен Уайт говорит. 508-я, 509-я страница «Пророки и цари». «Но Господь не забыл о своих детях. Забудет ли Господь вас? Оставит ли Господь нас? Нет. Как только свидетели его были брошены в печь, сам Спаситель появился среди них и пребывал вместе с ними в огне». Так часто мы сомневаемся, поможет нам Бог в наших испытаниях или нет. Но вопрос, который нам нужно задать себе, мы свидетели его, когда приходит испытание, мы являемся свидетелями Его. Остаемся ли мы верными? Проявляем мы в наших словах веру? Или мы ропщим? Это не есть свидетельство. Потому что если мы не свидетельствуем, то Он не сможет тогда действовать через нас. Но мы, если мы свидетели Его, как были Сидрах, Месах и Авденага, то Он будет с нами тогда. И это гарантия. «Итак, когда его свидетели были брошены в печь, сам Спаситель появился среди них и пребывал с ними в огне». Они там ходили вместе. «В присутствии Господина жары и холода пламя огня утратило свою истребляющую силу. Со своего царского престола Навуходоносор наблюдал за происходившим, надеясь увидеть, как пламя уничтожит тех, кто осмелился его ослушаться. Вельможи, стоявшие вблизи, увидели, как он побледнел, вскочив с трона и внимательно вглядываясь в пылающее пламя. Резко повернувшись своим приближенным, царь тревожно спросил». Ну и дальше мы читаем. «Откуда языческий царь мог знать, каким был Сын Божий?» Смотрите, что Эллен Уайт говорит. «Иудейские пленники, занимавшие высокие посты в Вавилоне, своей жизнью свидетельствовали об истине. Когда их спрашивали, на чем основывается их вера, они отвечали без колебания, ясно и просто они демонстрировали принципы праведности, неся людям знание о Боге, которому служили. Они рассказывали о Христе, грядущем Искупителе. Вот почему в облике четвертого, ходящего среди огня, царь узнал Сына Божьего». Вы понимаете, что когда мы свидетельствуем о Божьем характере, о Его праведности, люди этого мира увидят в нас, в нашей жизни, силу Божью. И когда Бог является людям в этом мире, они узнают Его через жизни Его последователей. То есть Бог хочет, чтобы мы были свидетелями Его. И благодаря свидетельству этих троих еврейских юношей, Навуходоносор узнал Сына Божьего, когда увидел Его. Какое преимущество имели эти юноши вот в этот краткий миг их жизни побыть в физическом присутствии Иисуса, Сына Божьего. Но вы знаете, мы можем быть в Его присутствии постоянно. Итак, мы продолжаем. Здесь конец главы уже, 26 стиха. «Тогда подошел Навуходоносор к устью печи, раскаленной огнем, и сказал: Сидрах, Месах и Авденаго, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите. Тогда Сидрах, Месах и Авденаго вышли из среды огня». То есть они послушали царя. Они не говорили: «Я с Иисусом, я не пойду к тебе». Нет, они все еще уважали его власть. «И собрались сатрапы, наместники, военачальники и советники царя, и усмотрели, что над телами мужей сих огонь не имел силы, и волосы на голове их не опалены, и одежды их не изменились, и даже запаха огня не было от них». То есть даже не было запаха от огня на них. «Тогда Навуходоносор сказал: „Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденаго“». То есть обратите внимание, что происходит. Это должно было быть поклонение, когда языческому богу Вавилона поклонялись, и его должны были возвысить. То есть ложные боги должны были получить всю честь и славу. Но в конце концов Бог прославлен здесь, потому что были три человека, которые сказали: «Мы не пойдем на компромисс, даже если мы потеряем свои жизни». И теперь самый могущественный царь на земле объявляет перед всеми руководителями этой страны: «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденаго, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушались царского повеления, и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. И от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени, языка, кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Месаха и Авденаго, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать». Мы согласны, что если кто-то скажет что-то против нашего Бога, мы его изрубим в куски. Нет, мы видим, что Навуходоносору есть еще чему учиться. Бог не хочет, чтобы мы так реагировали. Нет, Бог не хочет, чтобы мы так себя вели. 30 стих. «Тогда царь возвысил Сидраха, Месаха и Авденаго в стране Вавилонской». То есть они были возвышены, они получили продвижение по службе. Благодаря верности царю и Богу они были возвышены. Но не всегда такое бывает. Бывает такое, что вы выступаете за правду, и нигде вы не будете возвышены на этой земле. Но Бог Небесный обратит на вас внимание. Книга «Воспитание», 57-я страница, известная цитата для тех, кто читает труды Эллен Уайт. Здесь говорится о трех юношах. Какой был результат жизни этих троих еврейских юношей? Они даже не думали о том, что они сыграют такую важную роль, чтобы через них Бог мог исполнить свои намерения. То есть Бог хочет и исполнять свои намерения через нас, простых людей. Это же истина, открытая через троих юношей, открыта его народу и сегодня. Обратите внимание, это ключевой момент. Величайшая нужда этого мира, в людях, которых нельзя ни купить, ни продать, людях, которые в душе своей верны и честны, то есть даже когда никто не видит их, которые не боятся называть грех по имени, людей, у которых совесть настолько же верна долгу, как и стрелка компаса. Людей, которые будут стоять за правду, хотя бы и небеса опали. Людей, которые, как Сидрах, Месах и Авденаго, когда весь мир смотрел на них. Руководители со всего мира, когда шло поклонение идолу. Они стояли перед самым могущественным царем на земле, который был представлен золотой головой. То есть это самое богатое, самое лучшее царство. Эти люди оказались верными при всех угрозах, которые нависли над ними. И Бог ищет людей таких. Но такой характер не появляется случайно. Благородный характер — это результат самодисциплины, покорения высших и низших сил, служению Богу и людей. Вот здесь ключ. Покорить себя Богу. Давайте мы посмотрим, как это касается последнего времени, когда мы заканчим эту часть. Итак, Вавилон собирает всех политических лидеров на религиозное служение, на поклонение образу, и те, которые не поклоняются образу, они слышат угрозу смерти. Но в конце времени мы читаем, что в книге Откровения говорится, что будет поклонение зверю. И те, которые не поклонятся зверю, также будут быть убиты. То есть история повторится уже во всемирном масштабе. Еще одна мысль. Практически все поклонились в третьей главе. Все, сказано, народы, племена и языки поклонились истукану. В книге Откровения, 13 глава, сказано, что весь мир следил за этим зверем, за Вавилоном. Но только остаток не поклонится. В то время это были три человека. В книге Откровения 12:17 говорится о остатке народа Божьего, прочие от семени, которые не поклонились. То есть они не возлюбили души своей даже до смерти, также говорится в книге Откровения. Как Сидрах, Месах и Авденага были в древности, так будет и народ Божий в последнее время, народ остатка, который скажет: «Можете принимать какие угодно законы, но мы будем служить Богу и поклоняться Ему так, как Он желает, а не так, как люди желают». Итак, мы видим здесь применение к концу времени. Эллен Уайт очень ясно говорит об этом, рукописи 12. Когда религия смешивается с политикой, это значит союз церкви и государства. И это будет, когда будет навязывать поклонение ложной субботе, будут требовать, чтобы поклонялись идольской субботе, как когда-то Навуходоносор побуждал поклониться идолу. То есть то, что произошло в третьей главе Даниила, будет похоже на то, что произойдет в конце мира. И эта история касается нас. Мы должны научиться быть как Сидрах, Месах и Авденага. Так или нет? Еще одна цитата. Рукопись 14:91 страница. «Идольская суббота была установлена, как когда-то в Надеирском поле истукан, и как царь Навуходоносор издал указ, чтобы убиваем был всякий, кто не поклонится идолу, так в последнее время будут наказаны те, кто не поклоняется воскресенье». Итак, еще одно применение к последнему времени. Как вы думаете, в то утро, когда проснулись Сидрах и Месах и Авденага, в тот день, как вы думаете, они были застигнуты врасплох? Вот, нам сказали, что Навуходоносор поставил этого истукана на поле Деиру. Как это произошло? Почему это произошло? Он пытается переделать сон. Мы не думали, что он так себя поведет. Как вы думаете? Я думаю, что так не было. Сколько нужно было времени, чтобы построить этого истукана вышиной 30 метров? Это надо было время какое-то. То есть здесь ключевая мысль. Когда строился этот истукан в третьей главе Даниила, Нужно было время, чтобы его построить. И Божий народ должен был видеть, что происходит, и должен был предвидеть, чем это закончится. И все, кто пришел на это собрание, должны были понимать, чем это все закончится. Так и в последнее время. Нам дана дорожная карта. В книге Даниила и Откровения нам дана дорожная карта. Мы понимаем, что будет в нашем мире. И когда мы видим, как строится этот истукан, мы должны понимать, какое решение нам нужно принимать. Мы не должны быть застигнуты врасплох. Знаете, как, о, я не знал. Но я знаю, что Библия говорит, что это когда-то произойдет, но я не думал, что это при мне будет, что это сейчас будет. Мы видим, как некоторые вещи уже происходят. Итак, я не буду больше говорить о 4 главе. 4 глава очень простая, я несколько слайдов покажу вам просто. Это одна глава в книге Даниила, которая написана Навуходоносором. Он увидел сон, тоже это был кошмарный сон для него. И когда он возвысился в своем сердце, он получил весть от Бога, что он будет смирен, и он услышал затем весть обличения от Даниила, и где-то год он прожил, помня об этой вести, но потом он опять начал возвышаться, и в конце концов он был наказан, и он стал как животное, он 7 лет ел траву, и затем он обратился, и он признал истинного Бога. Он признал, что Бог поставляет и низлагает царей. Он знал, что зря он сделал того истукана. Зря он думал, что Вавилон будет стоять вечно, хотя это было великое царство в то время. И в конце концов он обратился. Я не буду читать все, но по сути, что в последних 4 стихах говорится, что по окончании тех дней Навуходоносор был обращен. И тот человек, который угрожал Сидраху, Месаху и Авденаго, который бросал их в огненную печь, который настолько возвысился в своей гордости, что он сказал, «Это ли не великий Вавилон, который построил я?» Он является родоначальником философии, которая до сих пор еще действует, философии противления Богу. Этот человек обратился, и он будет в небесном царстве. И если мы останемся верными, мы встретимся с ним когда-то. И вот если говорить о том, что это, какое значение это имеет для последнего времени, Бог смог через Даниила достучаться к Навуходоносору. И если Бог смог достучаться до Навуходоносора в Вавилоне в то время, и Навуходоносор был самым могущественным человеком в этом царстве, не думаете ли вы, что Бог и через нас может достучаться до людей этого мира? Как мы уже в прошлый раз говорили, мы должны призывать людей выйти из Вавилона. Если Навуходоносор смог, если Даниил смог достучаться до Навуходоносора, то и мы сможем достучаться до сердец многих людей. Поэтому у нас есть весть, которую нужно дать этому миру, чтобы приготовить их к пришествию Господа, вызвать их из Вавилона. И подобно Сидраху, Месаху, Авденаго и Даниилу, мы должны сегодня принять решение, кому мы служим. Сейчас время проявить верность в малом, потому что придет время больших испытаний. И если мы не можем пережить меньшие испытания, как мы их переживем, те большие испытания. Но если мы примем решение служить Богу, Он поможет нам пройти меньшие испытания и приготовиться к большим испытаниям. И как Даниил и его друзья положили в сердце своем быть верным Богу всегда, даже перед лицом смерти. Даже если Бог не избавит нас в этой земной жизни, мы все равно останемся верным Ему, и мы получим венец жизни. Поэтому в это время, сейчас, я хотел бы помолиться с вами, и затем мы помолимся вместе. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за эту весть. В книге Даниила 3 и 4 главы. Просим, помоги нам научиться быть верными, как Сидрах, Месах и Авденаго, стоять за правду, хоть бы небеса пали, чтобы мы были готовы, когда Ты придешь, и чтобы мы сделали все, чтобы донести эту весть миру, окружающему нас, чтобы многие были спасены в Твоем Царстве. Благодарим Тебя за эту весть в книге Даниила. Будь с нами до конца нашего исследования. Во имя Иисуса. Аминь.
Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.